Глава 7. Биография. 13. Когда Рембрандт в 1606 году родился в Лейдене, голландской Ост-Индской компании исполнилось 4 года. Компанию основал консорциум независимых судовладельцев Зеландии и Голландии, получивших преимущественные права управления монополиями в тех краях Дальнего Востока, где им удастся захватить или получить соответствующие концессии. Компании были дарованы единоличные права осуществлять операции в водах и на землях, лежащих к востоку от мыса Доброй Надежды, плюс разрешение вооружать принадлежащие ей суда, дабы защитить ее интересы. Капитал компании составил около 7 миллионов гульденов, что равноценно 5 тысячам английских фунтов. Деньги были собраны путем публичной продажи небольших и недорогих долей владения. Спустя совсем недолгое время компания объявила, что выручка ее составляет от 300 до 500%, и установила ежегодный дивиденд, равный 40%. Стоимость этих долей владения, которые свободно покупались и продавались, подскочила до небес. Сами доли назывались акциями, а их владельцы – акционерами. Таково было первое из нынешних открытых акционерных обществ, основанных в первой из нынешних европейских республик. Первые банковские чеки, также появившиеся в Нидерландах, назывались кредитными письмами. Передача права собственности на акции была делом настолько простым, а распространение их настолько широким, что они, совсем как тюльпаны в несколько более поздние годы того же столетия или картины Рембрандта в нашем, могли от случая к случаю заменять деньги в качестве средства взаимных расчетов. В пору эпидемии лихорадочных спекуляций, ныне известной как тюльпаномания, люди в Голландии обменивали на луковицы тюльпанов целые дома. В 1986 году американец из Бостона уплатил за одного Рембрандта 10,3 миллиона долларов. Для страны, экономическое благосостояние которой зависело от морских путешествий, телескоп, подобно картам и иным облегчающим навигацию средствам, имел значение первостепенное, так что даже человек большого ума, вроде голландского еврея Спинозы, мог заработать себе на приличную жизнь шлифованием стекол. Философ Спиноза был еще одним искателем логической вразумительности в мире, который и нелогической-то не обладает. Его изгнали из конгрегации сефардов после того, как он, не обнаружив в мире никакого разумения, предложил использовать свое собственное. Примеры влияния язычника Платона неисчислимы. Спиноза умер в 44 года от болезни легких, вызванной, как полагают, частицами стекла, которые он вдыхал, добросовестно исполняя обязанности шлифовщика стекол. Меркаторовы проекции. Эти карты, известные детям и взрослым всего мира, начиная с первых годов обучения и кончая всеми последующими, остаются незаменимыми в школах, путешествиях и войнах со времени завершения публикации «Атласа Меркатора» в 1595 году. Фламандский картограф Герард Меркатор выдумал их ради точного изображения нашего глобуса на плоской поверхности. Они не дают точного изображения глобуса. Ни единая в мире карта, напечатанная на листе бумаги, не является картой мира. В своей семье он был 4-м из 5 оставшихся в живых сыновей, 9-м ребенком из 10. А между тем голландец, ввозивший чай из Китая в Европу, продиктовал условия 12-летнего договора с Испанией, покамест Генри Гудзон, англичанин на голландской службе, исследуя восточные побережья Северной Америки, открыл реку, носящую его имя. Голландские портовые шлюхи предпочитали в качестве платы за их услуги чайные листья деньгам. Ширина устья реки Гудзон до того поразила Гудзона, что он на минуту подумал, будто открыл северо-западный морской проход в Тихий и Индийский океаны, тогда как на самом деле он не открыл даже реки. Река Гудзон не река, хотя кое-кто и готов бы с этим поспорить. Ист-Ривер, что находится по другую сторону острова Манхэттен, тоже никакая не ривер, сирич не река. 4 из 5 районов Нью-Йорка, этого сокровища нашей страны, расположены не на материке.